Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Дмитрий Петрович Девяткин, ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников кизических. Сегодня мы будем говорить о пагубных зависимостях, которых весьма много.
Здравствуйте. Ну да, хотя вообще зависимость это такое широкое понятие, но мы, наши семейные клубы трезвости, они в основном специализируются на алкоголизме, наркомании, игромании. В наши клубы приходят не только сами зависимые люди, а и их родственники. Вообще говоря, основной наш принцип, который отличает нас от других методик, заключается именно в семейном подходе. Причем семейный подход в христианском понимании этого слова, то есть помимо семьи как таковой, как гражданской единицы, да, социальной единицы, мы еще и говорим о семье как домашней церкви, то есть духовная составляющая является ключевой в нашем понимании пути к трезвости, формирования атмосферы здоровой в семье. То, на чем мы настаиваем, это вот семейный подход.
Дмитрий, как вы думаете, почему человек впадает в пагубную зависимость? Почему человек начинает пить, курить, принимать наркотики, погружаться в виртуальную реальность, в компьютерные игры? Что является причиной подобных явлений?
Погони за удовольствием, конечно. Вот, по-моему, до 2000-х годов Всемирная организация здравоохранения алкоголизм определяла в своей международной классификации болезни как болезнь. Но последние десятилетия алкоголизм относится к расстройствам поведения. И это очень много о чем говорит, потому что это один, кстати, из мифов, что, ну вот, я больной, вы меня лечите, я зависимый, это почти как ковид, ничего я с этим поделать не могу, вот вы давайте какие-то мне методики, что-то, какие-то медикаменты, что-то со мной делайте, а я ничего с собой поделать не могу. Вот это миф, как раз в основе любой зависимости лежит, ну, действительно, распущенное поведение. Как у меня, я помню, мой брат-близнец, он какое-то время, полгода жил в монастыре в Серпухе возле неупиваемой чаши. Ну, тоже имел, что скрывать, зависимость от алкоголя. И вот там рассказывал, что у них настоятель, одному из тех, кто жил в этом монастыре, когда тот подошел к батюшке и говорит, ну, батюшка, благословите мне на отчитку, вот у меня там пьянственный бес. Он говорит, какой бес, какой, у тебя блажь одна. Вот мы слишком как бы придаем своей страсти, пытаемся придавать красивую форму для того, чтобы, вот, ну да, хоть алкоголизм, но это же не какая-нибудь там наркомания, не какое-нибудь там что-то. Алкоголики – благородный народ, а наркоманы также вам будут говорить, ну что вы, ну алкоголики, что это такое? Вот мы, голубая кровь, белая кость там и так далее. Вот, так вот, зависимость – это, конечно, расстройство поведения. Ну, понятно, что вообще говоря, в алкоголизме много составляющих, есть там и физиология. Если брать отношение Худолина, основателя семейных клубов трезвости, то он классифицировал алкоголизм как проблему интегральную, экосистемную, антрополого-спиритуальную, биопсихосоциальную. То есть он вот там семь членов отмечал, да, то есть там и социальная сторона, да, там есть физиология антрополога, да, но есть и спиритус, да, дух. То есть очень много составляющих. У нас ведь очень модно, кстати, даже некоторые преподаватели, ученые говорят, ну как же так, алкоголизм, как мне приходилось там на днях слышать, значит, одна из достаточно известных в Москве, известных психофизиологов сказала, что ну как же, алкоголизм же, это же болезнь, да, это вот наследственность, ничего с этим не поделаешь. Ну да, спорить не будем, наследственность, но вообще говоря, если брать наркологический подход, что такое наследственность? Это дефицитарность, да, то есть вот есть у человека дефицит чего-то, есть какие-то проблемы, предрасположенность. Так вот, если брать список дефицитарности, которые человека сопровождают, то есть список того, что ведет к алкоголизму, помимо наследственности, которая действительно играет, кто не будет спорить, действительно, если папа пил, дедушка пил, это серьезная проблема. Но там еще пунктов 15, если не 20, которые влияют, к ним относятся сложности в перинатальном периоде, тяжелые роды, асфиксии в момент родов, проблемы в семье в первый период, да, то есть, значит, отношения в семье, неполные семьи. То есть это большой список. Кому интересно, откройте, почитайте. Таких аспектов, я говорю, ну, десятка, полтора, два, которые являются факторами, влияющими на предрасположенность человека к алкоголизму. И если вы этот список посмотрите, вы поймете, что, ну, можно сказать, почти любой человек имеет дефицитарность. К чему это веду? Не к тому, что мы все алкоголики, а к тому, что это не является приговором. То есть, если у меня папа или дедушка пил, это не является приговором. У меня всегда есть выбор. Вот наш отец-основатель, отец Алексей Бабурин, который носит почетный титул ученика Лосева. Вот Лосев, значит, будучи монахом Андроником в тайне, все его знали как... Некоторые даже называли его академиком, хотя он был доктором наук, но он действительно был, ну, как некоторые говорили, он Лосев — это сама академия. То есть это уникальный мыслитель, философ, православный философ. И вот он имел, это не секрет, он имел предрасположенность, у него были очень большие проблемы у папы. И что он как относился к этой зависимости? Вот как рассказывал отец Алексей Бабурин, там же постоянно научные конференции, постоянно рюмочки поднимают. Вспомните, попробуй в 70-х годах, так сказать, либо среди членов Политбюро, либо среди большого уважаемого собрания поднять рюмку и не выпить. Особенно, когда тебе говорят, произнеси тост. Что он делал? Он вставал, произносил тост, подняв рюмку с наполненной там жидкостью соответствующей, и ставил ее. Ставил ее на стол, не боясь ни суеверия, ни осуждения окружающих и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас всегда есть возможность, если мы знаем, что у нас есть какие-то проблемы, связанные, и, ну, вот у человека, предположим, есть непереносимость молока, да, но он просто с детства не будет употреблять молока. Какие-то аллергические реакции, острые какие-то продукты. Но не будет человек употреблять эти продукты. То же самое с алкоголем. Но если я знаю, что у меня есть предрасположенность, так оберегись, не начинай пить. Вот, поэтому это никакой не приговор, если есть предрасположенность, а это, ну, лишь звоночек, который позволяет, фактор, который нам позволяет осторожнее относиться к самому себе. Кстати, мифов у нас очень много, и вообще говоря, любой алкоголизм, ну, так же, как и наркомания и игромания, они строятся на мифах. На самом деле бросить пить несложно, если правильно относиться к себе, и курить бросить, хотя говорят, это все неподъемные задачи. И с наркотиками люди с Божьей помощью расстаются. Уж извините, я буду произносить с Божьей помощью. У меня, кстати, вот книжка, когда вышла на Литрес, я там почитал, один из отзывов был, мне он очень понравился. Одна девушка написала, книжка, в общем, мне понравилась, но для меня слишком много Бога там, отсылок к Богу. Но я не могу не отсылать к Богу. Это вот как, когда приехал отец Алексей Бабурин, рассказывал тоже, как приехал комиссия, высокая комиссия с Италии, спустя несколько лет существования общины трезвости в начале 90-х годов в Ромашково. Один из там известных докторов итальянских приехал, и вот они там смотрели, как у нас все это движется, как работают, не нарушаем ли мы их принципы в семейных клубах трезвости. И вот смотрит каждый первый, кто, когда ему задают вопрос, ну как вы, что вам помогло бросить пить? А каждый встают и говорят, а мне Господь помог. Они говорят, батюшка, отец Алексей, вы что, их всех подговорили, что ли? Он говорит, да нет, ничего подобного не было. Просто и в голове не было. Просто дело в том, что действительно люди, правильно относящиеся к этому вопросу, понимают, что своими силами мы не можем ничего сделать, как это, творить ничего же без меня, да? И это не какое-то вот там повторение попугайско-евангельских истин, а просто это действительно внутреннее глубоко осознаваемое ощущение. Потому что как только человек начинает, бросивший пить, это, кстати говоря, один из аспектов безопасности. Как только человек, долго не пьющий, там, 5 лет не пьющий, вдруг начинает забывать, с чьей помощью, то есть с Божьей помощью он бросил пить, а будут обязательно подходить такие мысли. Ну да, конечно, я такой молодец, я не семь, я, как же, прочие человецы. Я вот, видите ли, смог бросить пить, а остальные вон ходят, бухают по-прежнему, ведут такой образ жизни, так сказать, греховодники. И вообще, вот как только приходят такие мысли, хотя бы даже в легкой форме, я слегка, так сказать, иронизирую, но даже если просто начинает приходить мысль, ну да, наверное, все-таки я какое-то усилие свое все-таки делал, да. Ну да, мне община помогла трезвости, мне семейный клуб трезвости помог. Ну да, и Бог, конечно, не в стороне, но я-то ведь сделал свой выбор, я-то усилия какие делал. Вот такие мысли, как только приходят, если их не гнать поганой метлой, то тогда срыв неизбежен.
Ну это же правда, человек не может полностью свалить на Бога свои проблемы, он же должен какие-то усилия и от себя прилагать. Если человек не будет сам стараться избавиться от пагубных привычек, то и Бог ему не поможет. Это как в том рассказе про Антония Великого. Однажды к Антонию Великому пришел некий человек и, бросившись перед ним на колени, закричал: «Антоний, помилуй меня!» Видимо, очень у человека наболело, и нужна была ему помощь. И Антоний сказал ему: «Не Бог тебя не помилует, не я, если ты сам себя не помилуешь».
Спасибо, замечательный вопрос. И как раз я, конечно, хотел в эту сторону пойти, о роли человека. Безусловно, конечно, за человеком, во-первых, главный выбор. Человек не может, не сделав выбора, Господь не может ему помочь, если он не обернется к Богу, если он не попросит о Божьей помощи. Первое. Второе, конечно, без усилий человеческих ничего невозможно. Как у нас один общинник, который никак не мог бросить пить, и, по-моему, так и не бросил пить. Но он такой, он артист по своей профессии, такой человек эмоциональный, такой, так сказать, вот, с богатой душевной, так сказать, жизнью. И вот он говорит, пришел в очередной раз, сорвался, говорит: «Ну что, как дела-то?» «Ну да, вот сорвался. А как же произошло-то?» «Ну вот, во мне борются две силы, добро и зло. Зло на этот раз победило». Вот я-то говорю не о том, как вы, Илья, сказали, что нельзя списать все на Бога, Бога назначить ответственным за свои проблемы. А я говорю то, что нельзя приписывать себе Божье дарование. И это касается не только трезвости, но всего, чего мы имеем. Мы понимаем, что нам Господь дает, будь то материальные, будь то дети, будь то семья замечательная, или наоборот страдания и болезни. Все это, конечно, дарование Божье. Как, да, знаем, что было сказано, что здоровье – дар Божий, а нездоровье – бесценный дар Божий. Так что даже нездоровье, даже болезнь в определенном смысле бывает, понятно.
Похоже, об этом сказал блаженный Августин: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мне дал». И стократно благодарю Тебя за то, что Ты мне не дал. Но тем не менее, Дмитрий, человек все-таки прилагает свои усилия, и та мысль, что он, в общем-то, молодец, и часть его заслуги в том, что он бросил пить, все-таки его, это же правильная мысль, она объективно правильная. Как с ней бороться, если это действительно так?
Ну, вот именно такая мысль будет приводить к срыву. Но это же так же, когда нас хвалят за какие-то, в кавычках, добрые дела, мы же что говорим? Не нам, не нам, но тебе, Господи. Мы ни в малейшей степени не можем приписывать себе ни одно доброе дело. И мы даже не должны помыслить, что оно доброе. Вот, поэтому, если хотите, можно и так относиться, но в любом случае, с точки зрения, я же говорю сейчас исключительно, если хотите, о медицинском, о психологическом аспекте, это вопрос безопасности, это не вопрос даже какой-то там философский, духовный, это вопрос безопасности, как только я буду ощущать, что я молодец, это катастрофа. Мало того, даже вот мне приходится, как приходится, с удовольствием в этом участвую, у нас есть школа ведущих, на которые мы подготавливаем ведущих семейных клубов трезвости, ведущих общин трезвости, да, у меня там свой как раз вот ссылка к лекции, которую я написал вот на тему именно мифов, да, алкогольных мифов и так далее. И несмотря на то, что там очень много интересного материала, главное, что я, к чему я каждый раз возвращаюсь, что делает хорошим ведущего, то, что человек должен все время себя ощущать перчаткой на руке хирурга. Как только человек, ведущий, ведь любой ведущий через год, два, три будет видеть, как вы говорите, объективную картину, люди исцеляются. Ну, смотрите, был наркоман, героиновый наркоман, но он же исцелился. Ну, кто виноват? Кто молодец? Я молодец. Или, ну, смотрите, алкоголики исцеляются, мамы научаются правильно себя вести, жены справляются с ситуацией в семье. Кто молодец? Я молодец. И вот как только эта мысль пришла, все, крест на ведущем, пропала община. Господь отнимет благодать. Просто главный двигатель исцеления, ну, по крайней мере, говорю вот то, что я наблюдаю. Может быть, в наркологических клиниках это по-другому, допускаю, что по-другому. Но вот в нашем движении главным двигателем является Божья благодать. Мало того, я постоянно остро ощущаю, вот приходит сложный человек, там, с третьей стадии зависимости, которая не лечится, ну вообще к ней невозможно подступиться, потому что там уже идет речь о разложении личности. То есть не за что даже зацепиться. Или там человек глубоко увязший в героиновой наркомании, какие-то вот такие. Или даже вот сейчас игровая зависимость бывает, когда люди проиграли уже все состояние и не могут, уже подошли к петле прямо напрямую. И понимаю, что ситуация настолько тяжелая, что я ничего сделать не могу. И именно в тот момент, когда я ощущал, что я ничего сделать не могу и просто вот положиться на волю Божию, именно эти ситуации были наиболее громкими историями исцеления и наиболее такими устойчивыми. Некоторые из таких исцеленных уже сейчас ведут общины трезвости. То есть механизмом в этих ситуациях прям ярко выраженно являлась благодать Духа Святаго. Мало того, я считаю, что человек настолько имеет возможность исцелиться в нашей общинной трезвости, насколько ведущий отодвигает свою самость и дает место действию благодати Божией. Кстати говоря, тот же самый механизм и в самом алкоголике или там наркомане. В той степени, в которой он верит в свои проблемы Богу, помощи Божией, в этой степени Господь и будет работать. Ведь в этом же глубокий, казалось бы, простой, но глубочайший фундаментальный духовный закон. В чем он заключается? Мы же все время по жизни стремимся проявлять свою активность, активную позицию. Вот я обязательно должен решить проблему, вот я обязательно должен поехать туда, сделать то. В этом нет ничего плохого, но именно вот в этом ощущении, что я сам постоянно должен сам делать, и у меня нет доверия Богу, поэтому мы и ходим очень часто по кругу. Ведь, кстати говоря, даже с молитвой мы умудряемся делать эту ошибку. Приезжает мама на общину трезвости и говорит: слушайте, что происходит? Вы мне как сказали? Икона неупиваемой чаши, это чудотворная икона. Вот надо бы там молиться ей, надо бы акафисты читать. Я, как сказали, прочитала 40 раз 40 акафистов. Где, скажите мне, пожалуйста, мой трезвый сын? Почему он до сих пор пьет? То есть люди даже в отношении Бога используют, ну, по сути, прием манипуляции, приемы прямого воздействия. Не потому сын должен бросить пить, потому что молитва сильная, или по этой молитве Господь милость проявляет, а потому что я сделала некие, в данном случае, ритуальные действия, произнесла некие слова. Ведь молитва молитве рознь, и об этом мы тоже говорим, потому что можно молиться об исцелении, но если там в этой молитве нету, извините за банальность, должного смирения, должного доверия Богу, готовности принять любой результат, то эта молитва бессильна, она не будет действовать в трезвости. Вот в такой нетерпимости к тому, что я хочу во что бы то ни стало, чтобы мой сын, муж бросил пить. Вот я молюсь, и вот в этой лихорадке тяжело получить результат, потому что главным духовным аспектом в молитве, все-таки именно молитве о трезвости в узком смысле, является именно вот доверие Богу и смирение, и готовность принять любой результат.
Помните, как послание апостола Иакова: «Покажи веру свою и сдел».
Конечно, безусловно. Илья, замечательно, именно об этом и речь. Но вот здесь два аспекта затронулись. Молитва самого алкоголика и его действия, и молитва матери. Давайте вот эти две темы коротко обсудим. Что касается действия алкоголика. Ну, разумеется, сам алкоголик, помимо желания бросить пить и молитвы, которая выражает это желание, конечно, должен осуществлять целый комплекс, набор действий. Я это даже назвал гигиеной трезвости. Есть в Литресе книжка, там вот глава, ну и, кстати, можно просто набрать «Гигиена трезвости», думаю, можно по этой поисковой строке найти. Это целый комплекс мероприятий, отношений к проблеме, которые позволяют удержаться в трезвости, удержаться от срыва. Ну, в чем он вкратце заключается? В том, чтобы, во-первых, избегать компаний пьющих, во-вторых, избегать мыслей и работать соответствующим образом с этими мыслями, если они пришли. В-третьих, таким образом организовывать свою жизнь, чтобы жизнь была веселой. Потому что, вообще говоря, наибольшим препятствием в том, чтобы бросить пить, и вот скажите, сейчас скажу главную вещь, скажите своим сыновьям, мужьям, но как-нибудь скажите не так как-то вот назидательно, а когда будет человек готов слышать, и никогда он, понятно, в пьяном виде. О чем я хочу сказать? Есть один важный аспект. Почему не бросают пить алкоголики? Потому что для них бросить пить – это значит бросить жить. Почему? Потому что для любого алкоголика, укоренившегося, весь характер его жизни, все радости, все краски жизни, все, что связано в жизни с каким-либо содержанием, оно связано неразрывно с употреблением алкоголя. Встречи, праздники, контакты, разговоры, шашлыки, просмотр футбола, не уговорил уже про Новый год, свадьбы и дни рождения. Любые мероприятия, отпуск, любые мероприятия в жизни, которые хоть каким-то образом его интересуют, в которых он пребывает, которые наполнены содержанием, они сопровождались всегда алкоголем. И в его сознании это связано неразрывно. Он говорит, ну хорошо, я брошу пить, а дальше что? Умирать от тоски? И вот надо понимать, что никакой тоски не будет. Да, первые там дни, ну, может быть, недели, нужно будет как-то выходить сначала из абстинентного синдрома, синдрома отмены, да, то есть из чисто физического состояния, потом там как-то эмоционально немножко восстанавливаться, но потом постепенно будут раскрываться поры души. То есть человек, когда он употребляет, он все меньше научает радоваться, условно говоря, простым человеческим радостям. Его рецепторы исключительно настроены на ощущение алкоголя, да, на ощущение какого-то допинга, наркотика. Но по мере вхождения человека в трезвость, у человека эти поры начинают постепенно очищаться. Как губкой, вот мы поры очищаем, так сказать. Постепенно человек научается радоваться. Ну, то есть у него он открывает краски радости жизни. Да, для этого существуют специальные приемы. Надо, конечно, ну, например, у нас вот отец Алексей рекомендовал, особенно в тяжелых зависимостях, прыгать с парашютом. Я, например, с удовольствием первые годы трезвости своей проводил в парашютном спорте, вот. Но потом я увидел, что парашютный спорт во многом сродни наркотику, поэтому здесь тоже, ну, слишком не подсесть на какую-то, так сказать, но виды деятельности, конечно, нужно себе придумать для того, чтобы жизнь была веселой, это тоже один из аспектов.
Вы затронули очень важную проблему, чем заполнять ту пустоту, которая останется после того, как человек изгонит из себя вот этого весьма злого беса. К сожалению, как правило, переходит в семь злейших, потому что святое место пусто не бывает. Мне кажется, что человек должен заполнить эту пустоту Святым Духом, а не тем, чтобы прыгать с парашюта, собирать значки или броситься в какие-то другие зависимости. Все мы грешные, слабые люди, и, как правило, к сожалению, не получается так, как хотелось бы вам и мне. То, что вы сейчас рассказали, это, мне кажется, идеальная картина. Наверное, именно и поэтому человек снова возвращается к пагубным привычкам.
Что вы имеете в виду, какая идеальная картина?
То, что надо сделать жизнь веселой, и это несложно. Вот вы сейчас рассказали, что происходит самоочищение души. Но мне кажется, оно происходит в очень небольшом проценте случаев.
Я только начал говорить. Если же вот напрямую отвечать, да, может быть, выбрать путь заполнения храмом, ну, а вы видели такие эпизоды, когда тошнит от таких людей, которые, так сказать, не вылезают из храма, и всех учат, как жизнь в силу этого, и как бы вот они там беспрерывно могут цитировать Священное Писание, могут не цитировать, но имамы, которые ходят в платочках, так сказать, в черных круглые сутки. То есть есть же разные аспекты. Есть и медицинский аспект, духовный и так далее. Да, основа основ, конечно, безусловно, нужно, и я об этом говорил, что прежде всего должен быть духовный фундамент, и пустоту надо заполнять. Обязательно церковной жизни – это первое, чем нужно заниматься. Ведь у нас как? Терапевт исцеляет физические болезни, психиатр – душевные, а церковь – духовная, ну или там священник – духовный. Поэтому каждой профессии, каждому направлению свое, и нельзя в небрежении держать. Когда у нас голова болит, мы не стараемся справиться с головной болью только с помощью молитвы. Иногда таблетки употребляем, иногда какие-то другие средства. Когда у нас температура, мы не пытаемся сбить температуру акафистами. Мы употребляем другие средства. Поэтому и кушать, мы же не кушаем все-таки, не одним Духом Святым питаемся. Поэтому я рассказывал о разных аспектах. Вот да, я начал с чисто эмоциональной, потому что я сказал о чем? Что когда я говорил о том, что надо раскрасить жизнь красками, когда сказал, что для людей бросить пить равнозначно бросить жить. И если вы этому алкоголику скажете, что тебе вместо того, чтобы пить, надо будет не вылезать из храма, он вас пошлет далеко и надолго. Он скажет, это еще хуже, чем просто бросить пить. Поэтому надо просто сочетать и понимать. То есть, да, вот это эмоциональная сторона. С одной стороны, эмоционально. Нельзя возлагать на человека сразу очень большие бремена. Я вот, например, как спасался первые там недели, месяцы трезвости. Это же надо понимать. Кто пил, тот понимает, что такое синдром отмены, как паршиво на душе. И когда ему скажешь пойти в храм, хорошо, если он тебе в челюсть не залепит. Извините за моветон. Поэтому, когда вот плохо на душе, нужно каким-то образом это купировать. Иногда даже какие-то, может быть, тормозящие лекарства попринимать, какие-нибудь, значит, травки попить и так далее, успокоительные. Я, например, для того, чтобы купировать ситуацию, он сажал рядом с собой жену. У меня был дефицит эмоционального заполненный. И вот мы брали там, тогда были видеотеки, брали кассеты, такие видео были кассеты, это было 20 лет назад. Вот. Брали по 3 кассеты в день, фильмов смотрели. Какой-нибудь православный скажет: «У, караул, это что ж такое? Вы что ж там смотрели-то? Ну вы даете». Или как у меня вот Саша один, у нас был Саша, у него было зависеть от наркотиков, и он сказал вообще нечестно, что да, я сейчас купирую вот эту эмоциональную опустошенность тем, что очень активно прибегаю к сексу. То есть все равно нужны какие-то очень сильные эмоциональные, ну, привязки, чтобы просто спастись, вытащить из себя. Потом постепенно, конечно, и храмы, но у меня это, естественно, было параллельно, и храм, и так далее, но здесь просто нужно все балансировать, потому что иначе мы видели такие ситуации, когда человек 10 лет в храме, 10 лет в трезвости, а потом он и из храма ушел и запил, то есть, и, так сказать, в какую-нибудь секту попал. Здесь тоже перегибать палку. Во всем должна быть сбалансированность. Вот у нас отец Алексей Бабурин, будучи, я говорю, очень таким мыслителем, говорю, учеником Лосева, таким священником очень такой из нашей старой школы, да, старческой. То есть он понимает нечто в вере, в духовности, но он всегда говорил: «Сбалансируйся». Я говорю: «Батюшка, а как вот там маслица, ну там в первый там год свой это, говорю, а что с маслицем это делать? И как вообще маслицем лечиться, так сказать?» Он говорит: «Ну, маслица для каждого свое, масло для одного там, вот, то есть должно быть все сбалансировано, должно быть и одно, и другое, и третье, нужно учитывать все аспекты, и эмоциональный, и духовный, и материальный, и семейный, это все нужно учитывать, иначе корабль не поплывет, он будет крениться на один бок, а тогда иначе, ну, идите тогда в монастырь. В монастыре там будет еще хуже, если вы с таким образом, так сказать, несбалансированной эмоциональностью, так сказать, появитесь. То есть там вообще волком звоните. Поэтому здесь очень важно. Я, кстати говоря, еще вот вы один момент очень крайне важно отметили. И чтобы нам его не забыть, я его сразу проговорю. Вы сказали о необходимости самостоятельного желания человека. Это так. Вот смотрите, у нас действительно задаются вопросы. Иногда говорят: ну а как же так? Вот человек пролежал в реабилитационном центре. Полгода, год он там лежал, сумасшедшие деньги заплатили, там с ним возились не ниже кандидата наук, так сказать, специалисты, все там, у них и бассейн, все вот, то есть, ну, если там такой реабилитационный центр, бывают такие, так сказать, люксовые, да, ну, или более скромные, но в любом случае там очень много уделяется времени и внимания. Они на это и заточены. И мотивации, построение мотивации на трезвость, и переоценки отношений к алкоголю. То есть человека, по сути, перековывают с точки зрения его головы, отношения к алкоголю, отношения к жизни. И когда ты говоришь с таким человеком, значит, в период его нахождения в реп-центре, он демонстрирует полное понимание необходимости абсолютной трезвости для него лично. Полная уверенность, что он никогда в жизни не запьет, что для него это не нужно, что он умер для этого алкоголя. Что все будет так. Вышел из реп-центра, 1, 2, 3 дня и сорвался. Почему? А потому что он попал в ту же самую атмосферу. Когда он был в реп-центре, он все-таки был в изолированной ситуации. И его окружали единомышленники. И еще его, что называется, в хорошем смысле промывали мозги. Соответствующим образом настраивали. Там не говорили про алкоголь с точки зрения вот бы выпить там и так далее, как его там соседи, друзья и так далее, собутыльники. А там говорили, наоборот, про трезвость. То есть все были единомышленники. То есть это не было его трезвостью. Это во многом была заимствованная трезвость. Так вот, без трезвости вымученной и приобретенной и усвоенной настоящей трезвости быть не может никогда. Настоящая трезвость начинается только тогда, когда человек научается ходить в трезвости своими ногами.
Здесь возникает вопрос о мотивации. чем человека можно замотивировать и чем сам человек себя может замотивировать. Мне кажется, верующему гораздо проще, потому что уже хотя бы тот факт, что пьяница Царствие Божие не наследует, должен так напугать пьющего нашего брата, что он, не желая себе вечных мук, рано или поздно себя все-таки остановит в этом своем увлечении алкоголем. Опять-таки, если у него сильная вера и сильный страх вечных мук.
Ну, а вы видели таких? Вы видели таких реально, кого пугают вечные муки с точки зрения отказа от своей страсти?
К сожалению, пока нет.
Вот, ну поэтому это ведь вообще мотивация вот прекрасна. Вот мы затронули важнейшую тему. Смотрите, если говорите с самого начала о мотивации. И откуда она появляется? Сейчас попробую сказать. И чем могут помочь родственники? Очень важный момент. И что делать, какие ошибки делают родственники? Я думаю, что вас в основном как раз мамы слушают. Для них это будет полезно как раз. Мама и жены. Вот смотрите, с чего начинают борьбу с трезвостью близкие? С того, что пытается человека убедить, что бросить пить необходимо, что от алкоголя человек умирает, что у него отвалится печень, что он губит свою душу, что это безобразие, что семья распадается и так далее и тому подобное. Так продолжается многие годы. То есть люди ходят по кругу, извините, бесконечной говорильни. Они уже миллион раз произнесли одни и те же аргументы, показали, подсунули одни и те же фильмы и книги, ничего не помогает. Потому что страсть работает по другим законам. Я вот так формулирую. Знание не лечит. Лечит страдание и любовь. Вот есть два наиболее сильных мотива, которые лечат. Страдание и любовь. Любовь из них выше. Поэтому мы стараемся в наших клубах трезвости, общинных трезвости настраивать мам и жен на работу прежде всего над собой. Вот практика показывает, когда мамы и жены занимаются собой, оставляют в покое бедных мужей и сыновей, то тогда их изменение, их поведение, их отношения, то, что они перестают ругаться, то, что их молитва изменяется, становится иной, доверчивой к Богу. Вот одно это уже очень много чего меняет. Мало того, я убежден, что если изменится созависимый человек, то есть вот мама или жена, то сам зависимый человек, алкоголик, не имеет возможности не измениться. Почему? Потому что алкоголизм – это некая социальная структура, общая, семейная. Да? Ну, вот есть узкий круг семейный, дальше более широкий и так далее. Но вот берем первый круг. Социальная семья – это семейная система. И если в этой семейной системе один из постоянных, один из членов меняется, то это, так сказать, по закону даже математики не может не измениться.
А как может измениться бедная мать пьющего сына? Она и так его любит и бьется, как рыба об лед. Что еще ей надо делать?
Любить по-настоящему. Ведь что она любит в нем? Как правило, вот мы забываем один момент. Ведь и мама, и жены очень часто почему хотят, чтобы бросили близких пить? Ради себя. Они думают прежде всего о себе. Да, конечно, если вы их спросите, они гневно на вас замашут руками и скажут: как так, вы что, я очень люблю своего сына. А когда начнешь копать, выяснится, что речь здесь и о комфорте, и о разочаровании. Скажем, мама много лет мечтала, каким замечательным будет ее сын, как она будет гордиться и какой будет опора ей старости, а вдруг он разочаровывает ее. То есть опять речь о ее чувствах, о ее ожиданиях. Вот одно из изменений – и это довериться Богу и понять, что Господь любит их сыновей, мужей не меньше, чем они. Но извините, если он сына своего отдал на заклание ради нас всех, то понятно, что мало того, что он любит не меньше, у него и возможности больше, у него ресурс выше. Вот поэтому, если мама немножко подвинется в сторону в этом вопросе и уступит место Богу, это будет уже очень большим действием. Подвинется в сторону в каком смысле? Ну, понятно, что молиться надо продолжать, но опять молиться со смирением и с вот, доверием Богу, и заняться собой. Ведь в чем заключается главная ошибка созависимого? Созависимый является питательной средой для зависимого человека, как материальной питательной средой, ну, то есть покупают там бутылки, закрывают кредиты. У нас одна мама до безумия дошла, ходила сыну за наркотиками. И объясняла это все очень разумно. Ну как же, его же поймают, там посадят, я его люблю. Это любовь, как считаете? Для нее было удивительно, когда мы сказали: дорогая моя, ты знаешь, что ты вообще-то участвуешь в наркоторговле. Ты, во-первых, тебя посадить могут. Во-вторых, ты напрямую участвуешь в убийстве твоего сына, потому что ты своими руками ему приносишь то вещество, которое его убивает. Это же логично. Многим это не приходит в голову. Поэтому нужно, во-первых, стараться переставать быть питательной средой с точки зрения материальной. Но я продолжаю дальше. Про материальную понятно. Но вот я говорю, что и эмоционально нужно быть перестать питательной средой. Пока мама звонит сыну, пропадающему ночью, или там жена мужу на телефон, где ты пропал и так далее, ничего хорошего из этого не будет. Потому что та ответственность, которую сын или муж испытывали бы и думали бы своей головой, а как же так, вот я сейчас пью, это будут, так сказать, такие-такие последствия, все это берет на себя мама или жена. И это снимает. Вот ровно столько, сколько мы сняли ответственности с плеч нашего близкого, столько у него ответственность чего? Убыло. Поэтому нужно вернуть ему эту ответственность, вернуть этот груз, то есть не брать на себя. Мало того, не мониторить, никак не контролировать его жизнь. Это первое, что нужно делать, просто понять, что пьет, пьет. Не надо не проверять, запах есть, нету, выпил, не выпил, там, где он находится и так далее. Вот. Но еще главное, эмоционально нужно работать над собой. Хорошо, некоторые мамы, продвинутые жены, делают такое невероятное усилие над собой, перестают контролировать своих близких, зависимых, но при этом постоянно головой, душою находится с ними, где он переживает, ночами не спит. Это тоже работает, это же передается. Он же все равно это все чувствует. Он может не осознавать это, но он чувствует, что его пасут. А любое пасение с зависимого человека лишает его спасения. Да? Пасение лишает спасения. Видите, мы с вами стихами заговорили.
Вы ставите, мне кажется, невыполнимую задачу. Где найти такую кнопку, на которую мама нажмет и перестанет волноваться за своего пьющего сына, который непонятно в какой компании, непонятно в каком состоянии сейчас находится, и вообще непонятно ли придет домой, или его привезут в морг. Где найти силы, чтобы перестать волноваться, и чтобы сын перестал чувствовать то волнение, которое мать испытывает, когда он еле живой вползает в квартиру?
Очень хороший вопрос. Эта кнопка находится в Москве примерно в 20 храмах. Вот, ну, одна из кнопок при храме 9 мучеников Кизических. Вот тот клуб семейный или община трезвости семейная, который я веду. И таких еще 20 в Москве, и в Подмосковье есть, и в других регионах есть. В Башкирии большие у нас клубы, в Санкт-Петербурге, если кто-то слушает. Даже в Петропавловск-Камчатском, там в Владивостоке есть. Вот, то есть такие кнопки есть, где люди реально научаются не быть зависимой от поведения своего близкого. Реально научаются доверять его Богу. И это не делается сразу. Вы правы, это тяжелейшая задача. А что, алкоголикам легче бросать пить? Страсть, ее приходится выдирать с кровью, с мучениями. Не бывает вот по щелчку пальцев. Все ищут какую-то чудодейственную таблетку. Такой таблетки нет. Даже как, ну, это спасение души. Вообще говоря, это знак равенства спасения души. Вот, поэтому невозможно, значит, человеку, зависимому от серьезных страстей, обрести спасение. Ну, и Евангелие об этом говорит, и так понимаем. Вот, поэтому это серьезная задача, задача жизни. Ну и положите на это всю жизнь. Мы же столько усилий прикладываем на то, чтобы там, не знаю, дачу построить, машину новую поменять, там охмурить кого-то и так далее. Мы столько усилий тратим на бесполезное, на какое-нибудь коллекционерство и так далее, на какие-то бесполезные дела. И при этом главному делу жизни не уделяя внимания. То есть это не будет просто, но это решаемая задача. Мало того, ну, я вам скажу, что если вот ходить каждую неделю, у нас раз в неделю клубы, то, ну, примерно через год-два меняются жены и мамы, вот, а там через несколько лет, ну, просто кардинально, то есть, по сути, да, при этом, понятно, может оставаться какая-то там степень, ну, естественно, будет оставаться и беспокоить. Вопрос того, как мы относимся. Понятно, что мы не можем быть холодными к тому, что происходит, но важно наше отношение к этому. Мы насколько холодные, так что мы спать не можем, и, значит, все у нас из рук валится, это полезное состояние. Тебе-то что от этого? Что? Ты же погибаешь, так, ты здоров. Здоровье свое подрываешь, даже с точки зрения здравого смысла. Ну, какой смысл? Ты не можешь никак повлиять на эту ситуацию. Какой смысл себя заводить? А потом, ну, тогда это говорит об отсутствии веры. Ну, какое, да, наше доверие Богу, если мы... Я говорю, вот если почитать мои книжки, там написано об этом все. На самом деле мы себе придумываем львиные доли, там прям глава называется «Страхи». Почитайте в интернете, найдете, чтобы избавляться от страхов. Кстати, почитайте. Книга моя называется «Выход здесь». Первая книга называется «Выход здесь». Вот, значит, и в ней там есть такая глава «Страхи». Ну, вот можно почитать, там как раз она помогает. Люди говорили, реально помогает бороться со страхами. Или там про беспокойство еще одна глава. тоже словом беспокойства, не помню точно название. Этому реально можно научиться. Ну, я говорю, что если уже фундаментально отвечать на ваш вопрос, в той степени, в которой вы не находите себе место, вы в этой степени не доверяете Богу.
Вот в этих семейных общинных трезвостях, о которых вы упомянули, с людьми, которые, естественно, боятся своих пьющих родственников, работают психологи, кто помогает им справиться со страхами?
Ну вот любой ведущий клуба трезвости, он и должен, это его основная задача, помочь человеку жить. Приходит мама или жена, мы же решаем не проблему ее сына или ее мужа, а мы решаем проблему прежде всего ее, потому что у нее ад в душе, она места себе не находит, ее жизнь отравлена, надо ей сначала себя вернуть в жизни и через это потом, что называется, вытащи бревно из своего глаза, потом поймешь, как вытащить, значит, соломинку из глаза сына твоего, либо Господь вытащит сам, как бывает. Но психологи, конечно, у нас есть, есть и кандидаты наук, то есть есть и ученые психологи, и наркологи, значит, со степенями там и так далее. Все это есть, но не это является двигателем. Двигатель является сам человек, и ведущий ему помогает. Собственно, роль-то ведущего как раз больше капитана, просто он регулирует процесс. А на самом деле терапевтической основой является, ну, во-первых, я говорил, помощь Божья, а во-вторых, сидят же такие же мамы и жены. Они уже этот путь прошли, и они являются лучшим психологом. Они рассказывают прямо на понятном им языке, на понятных им примерах и эмоциях. Они рассказывают, а как на самом деле сделать так, чтобы помочь и сыну, и мужу, и как самой, значит, прийти в себя. Ну, и мы начали с того, что вот успокоиться, понятно, сразу не будет, с этим надо заниматься. Но ведь здесь еще есть один аспект. Вот вы же говорили, Илья, вот пока человек сам не захочет бросить пить, это так. Но ведь поймите, что алкоголик или наркоман, там, игроман, особенно в таких запущенных стадиях, это евангельский расслабленный. Он не захочет никогда, и не может он встать и пойти куда-то в общину трезвости, в храм или куда бы то ни было. Поэтому надо учитывать реальные обстоятельства, что на практике показывает, что чаще сначала родственники, которые, честно говоря, страдают чисто внешне больше от этого. Потому что алкоголик, но он в большей частью под допингом. То есть его страдания смягчены. У них-то нет никакого анестезирующего вещества. То есть они наоборот, они как раз во всех красках весь этот этап ощущают последствия употребления близкого. Поэтому созависимые, наиболее страдающие люди. Поэтому они приходят прежде всего в семейные клубы трезвости. Так бывает. Конечно, идеальная ситуация, когда приходит муж с женой вместе. Потому что тогда получается стереокартинка такая. Вот у меня, слава богу, есть сейчас такая семья, и это помогает. Потому что помогает в то же время в разговоре и им понять проблемы в своих взаимоотношениях. Ведь мы, вообще говоря, не заужаем сугубо вот этими тремя страстями, этим змеем трехголовым. Мы не ограничиваем нашу задачу. Вообще для нас задача бросить пить – это задача утилитарная, задача первого шага. Потому что если не делать дальнейших шагов, то смысла бросать пить нет. Вот как вы сказали, семеро злейших, и даже дело не в семеро злейших, а просто в принципе, я вот рассматриваю вопрос избавления от алкоголизма как способ получения инструмента видения своих страстей и понимания, как с ними бороться. И действительно, вот этот феномен, он подмечен, что человек, справившись с одной страстью, потом начинает подмечать себе другие. Во-первых, он лучше уже распознает эту страсть. Страсть же, она очень хорошо маскируется. Люди, как правило, не признают в себе наличие страсти. Вот сейчас все в этой информационной зависимости. Все, что происходит, ну, чуть ли не главное. Люди постоянно в телефоне, в смартфонах, в компьютерах и так далее. Но это беда невероятная. Это вредит семьям не меньше, может быть, чем алкоголизм, потому что, посмотрите, там на пляжах лежат рядом, так сказать, красивая молодая семья на пляже, да, вот загорают. Ну, вот приехали в отпуск с детьми сюда, приехали, вместо того, чтобы пообщаться, друг другу уделить время, каждый в своем телефоне. Сидят, завтракают, все время в телефоне. Я, например, с удовольствием, у нас постоянно практикуется, каждый воскресенье мы собираемся, вот там что-то кушать готовлю, там или шурпу, или плов, когда не пост, когда пост, там что-нибудь постные какие-то блюда. И вот мы, у нас каждое воскресенье, вот мы большой семьей, так сказать, садимся за стол. Вот, и это прекрасное времяпрепровождение, мы можем час так сидеть после, там, после литургии, это замечательное время. И в течение недели также мы стараемся все-таки, не то, что я похвалиться, но просто, ну, как модель, чтобы нам не забывать, что это такая модель. Вот, поэтому очень здорово, чтобы мы друг другу уделяли время, а то мы постоянно вот в этих телефонах, смартфонах, это большая беда, и это действительно не просто беда, это зависимость, это страсть. И вот когда человек обнаружил в себе одну страсть, у него нюх появился, удивляется на своей страсти. Он унюхал новую страсть, и мало того, он знает, как с ней справляться. Он же проходил уже этот путь. Это вот вообще уникальный момент, что действительно мы получаем, поборов одну страсть, мы получаем технологию, каким образом нам двигаться. Поэтому бросить пить – это только первый шаг. Вот, а так понятно, что мы должны двигаться в этом направлении.
То, что вы рассказали о том, что вы готовите для семьи какие-то вкусные вещи и собираетесь за общим столом, это сейчас, к сожалению, не часто встретишь. Да и большие семьи тоже у нас редкость. Но ведь вы это делаете не только для себя, но прежде всего и для других. Мне кажется, что в этом путь к спасению человека, во всех смыслах слова спасение, это в том, чтобы человек жил не для себя, а для других.
Да нет, в том-то и дело, что для себя я это делаю. Вот мы же говорили, как найти новый способ находить радости.
Но вы же не сами все это съедаете.
Съедаю не сам, я поясню. Я делаю это для себя, конечно. Потому что вот моя радость – побыть с детьми. Я когда вижу детей, когда они радуются, там все, там как жена радуется. Ну, для меня это любимое удовольствие. Это наибольшее. Вот мы же говорили, а как найти способ, что вот убрали алкоголизм, а в чем находить удовольствие? Мне удовольствие доставляет, так сказать, типа, покормить детей. Меня это радует. Вот, поэтому, конечно, для себя. И в этом и смысл. А что такое вообще там духовные радости? Это как раз радость. Вообще, ну, мы же знаем этот закон, что дарить всегда приятно, чем получать подарки. Поэтому здесь ничего в этом такого нет. А, кстати, вот момент, а то мы уйдем с вами. Вот мы говорили все-таки о главных инструментах. Мы начали с одного, что знание не лечит, лечит страдание и любовь. Вот про это я скажу, это главное. Так вот, с чего начала, мы говорили, да, что вот жена, мама, то, что начинает убеждать, что пить это убивает человека, что это плохо, и ходит по кругу. А потом она понимает, что ничего это не работает. И вот что на самом деле человека приводит к трезвости? Ну, во-первых, страдания, потому что, почему я говорю, так важно, например, не закрывать кредиты, долги чужие, рожденные вот этим употреблением, там, или игроманией, или наркоманией? Почему так важно права не восстанавливать, или там, машину разбитую по пьяни нельзя восстанавливать, так сказать, помогать мужу или сыну? Потому что вот человек что-то плохое делает в пьяном виде, и это является ценой, которую Господь попустил ему. Он руку сломал, он попал в милицию, на него дело завели. Причем, вот заметьте, ведь каждый раз страдания идут по нарастающей. Сначала человек теряет паспорт. Сначала он не помнит, что он делал, кого-то там оскорбил. То есть сначала легкие сигнальчики, брось пить, плохо. Не работает, потом дальше больше, то есть человек начинает по здоровью какие-то получать проблемы, с работы выгоняет, там, не знаю, и так далее, вплоть до смертельных болезней. То есть Господь постепенно попускает страдания по нарастающей для того, чтобы человек понял цену своего употребления. Ну, он как бы показывает, ну хорошо, а тебе, а вот это как? Сейчас не задумаешься? А вот так? А сейчас не задумаешься? Ну хорошо, неужели после этого не задумаешься? Вот, и действительно у нас практика показывает, бывали случаи, когда люди были далекие от любви, то есть их любовь все-таки это главный инструмент, конечно, исцеления, но некоторые люди, вот даже там бывали у нас, ну такие приходят, такие красивые женщины, интересные, а вообще, так сказать, муж нет, ему без разницы, казалось бы, ну елки, казалось бы, ну ради такой-то мог бы, так сказать, нет, все, вот ему ничего не интересует, кроме алкоголя, и дети не волнуют там. А когда врач сказал, что умрешь, вот он тут же бросил пить. То есть ничего не... Мне казалось бы, ну, для меня вот там, даже представить там, что называется, слезинку ребенка, ну, для меня это просто ну, невыносимая цена. Как страдают дети, когда пьет папа, это же вообще катастрофа. Не долетает кому-то, но тогда долетает через страдания. Бывало крайне редко, что люди бросают, как кто не вразумлялся, возможно, потери близких, но вразумлялся, видимо, ну, люди, так сказать, ну, хорошо, других не любят, себя-то любят, я-то вдруг умру. Поэтому страдание, конечно, является инструментом исцеления и мотивации. Но наибольше все-таки вот меня к трезвости привела любовь, потому что мне жена никогда не говорила, что я разведусь, и это в голову не могло прийти. Но я в какой-то момент отчетливо осознал, что моя пьянка сделает невозможным мой брак. моя пьянка убьет мой брак. А поскольку тогда еще не было в моей жизни Бога, то жена для меня составляла просто смысл всего бытия, существования, центр вселенной и так далее. Она и сейчас, конечно, для меня крайне важна, там я ее безумно люблю, но при этом, понятно, выше Бога мы же не можем никого ставить. Вот. Поэтому, тогда для меня, да, я посмотрел, но я понял, что в какой-то момент я потеряю самое близкое для меня, самое дорогое. И детей, конечно, я безумно любил, им для меня очень важны они. Вот. И именно это стало для меня мотивом, и практика показывает. Как раз любовь является сильнейшим мотивом. Другой вопрос, что нельзя, некоторые жены думают, хорошо, раз любовь спасает мужа от алкоголизма, давай-ка я ему скажу, что я развожусь. Это не работает. Ни в духовном смысле, ни в точке зрения алкоголя. Действительно, человек, который осознает, что он может потерять брак, он бросит пить, почти наверняка бросит, то есть по-настоящему. Но если жена всерьез не намерена разводиться, и она просто шантажирует, если она играет, если она своим образом манипулирует таким образом, вот не бросишь пить, от тебя уйду, это не будет работать. Именно по той причине, во-первых, фальшь всегда будет видно, а во-вторых, правды в этом не будет. Вообще говоря, я всегда говорил, что какой бы инструмент исцеления не казался бы эффективным, но если нет там правды, он не будет работать. Потому что, мы же призываем помощь Божью, а используем лукавый инструмент. Не противоречие ли в этом? Поэтому в сути того инструмента и нашего подхода, который мы используем в нашем отношении к этой проблеме, является ответ, получим мы искомое или нет. Потому что нельзя, как я говорю, нельзя творить добро лукавыми методами. Нельзя, некоторые говорят, бывает, да, все зависит от цены, да, то есть бывает дорогой ценой, что можно ради дорогой цены, так сказать. Да невозможно, никогда это не работает, потому что Господь же видит все. Мы же, если опираемся на Бога, то мы должны быть честны, стерильно честны во всем, в нашем отношении в этом. И поэтому, если жена говорит, я разведусь, а на самом деле это не является, то есть это обман, это не будет работать. А вот когда она действительно ощущает, она действительно уже готова, что все, катастрофа, не могу, все, хоть убейте, да, и вроде и венчанный брак там, или все, бывает такое. Вот, и вот когда это именно так, то тогда это всегда действует. То есть я не представляю себе. Бывает исключение, и у меня было такое одно исключение, наверное, одно, пожалуй, только исключение, когда любовь не спасала. Именно потому, что любви-то не было. Очевидно, потому что, человек в той ситуации, мы не осуждаем, мы ничего не, это как бы дело каждого, но в той ситуации по факту спасла угроза смерти от алкоголизма. Кстати говоря, мы и об этом и говорили. Она не знала, что делать, говорит, как же быть-то, я от него никогда не уйду, и вообще даже разговоров нет. То есть она всячески давала понять, бедная жена всячески давала понять, что она в любом состоянии будет с ним, на что мы говорили, мы тебя не призываем ни в коем случае разводиться, упаси Господи. Но ни в коем случае нельзя давать понять, что ты будешь терпеть бесконечно, что ты в любом состоянии будешь встречать. Потому что безнаказанность – это самая благодатная почва в алкоголизме. Нужно все-таки, чтобы человек чувствовал последствия и цену. В этой ситуации, да, там человек единственное, что испугался собственной смерти. А мы ей говорили, раз ты не готова сама что-то делать, Господь управит. И правда, она удивилась, но спустя там год или два мы с удивлением обнаружили, что да, оказывается, Господь управил.
Разве это не есть любовь? Все терпеть, быть с человеком до конца?
Смотря о чем речь, я же говорю, мы часто под любовью подразумеваем и под терпением подразумеваем, давайте примеры приведу. Когда человек бьет жену, а она все терпит, и он в конце концов ее убивает, еще и дети на все это смотрят, а может быть и с детьми еще что похуже происходит, а она все терпит, какое это терпение? Есть же поэтому в христианстве понятие взыскующей любви. Господь не наказует, да, но Господь попускает же страдания нам. Страдания до смерти нам Господь попускает. Значит, все-таки инструмент боли, он допустим, а не все прощения. Это вообще, как говорит Алексей Ильич Осипов, неверное представление христианства и толстовства, когда мы говорим прощать. Вот. В этом и ошибка, когда жены считают, что позволять паразитировать на алкоголизме, а если он приводит в семью любовницу, тоже это терпеть? То есть есть же целый набор, там ведь надо же понимать, что мы подразумеваем под любовью.
Но есть же такая пословица: Бог терпел и нам велел.
Во-первых, это пословица, а не евангельская цитата. Да, 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 здесь же надо понять, что мы в это вкладываем. И часто под терпением жены и мамы понимают, ну вот мама бегает, вот да, вот болит у сына голова, она бегает ему все время за чекушкой, все время его похмеляет. Сын умирает от алкоголизма. Мама кто? Мама убийца сына. Мама вбивала последний гвоздь в крышку гроба сына. Или там вот как мама, которая за наркотиками бегала. Тоже. Что это мама? Вот у нас эпизод был, потрясающий по своей силе эпизод. Кстати, относящийся к тому, как относиться к шантажу. Я сам его слышал, как нам рассказывала одна из наших общинниц. Лет 10 назад это было. И она рассказала, что сын наркоман. Вот, говорит, вот у меня была на днях такая ситуация. Они живут на 6-м этаже. И вдруг сын ей говорит: если ты мне сейчас не дашь на наркотики, я выброшусь из окна. Заходит в свою комнату, закрывает на щеколду. И слышно, как открывает шпингалет у окна. Что делать маме в этой ситуации, чтобы проявить любовь? Ну да, все пошли бы по этому пути. Лучше пускай я ему дам деньги на наркотики, чем он сейчас прямо на моих глазах разобьется. Но она, поскольку давно ходила в общину трезвости, она понимала, что это иное убийство сына. Она его потихонечку, она его убивает. Причем он умрет именно вот в страданиях от наркотиков. То есть в той ситуации, если она на наркотики дала сыну, тогда бы это, безусловно, его убило бы. То есть в любом случае там в конце была бы 100% смерть. Если продолжать употреблять наркотики, правильно? Вот если давать на наркотики, там гарантированная смерть. Здесь выпрыгнет, может выпрыгнуть. Может, может. Но здесь под вопросом, что там будет. А здесь гарантированная смерть. Мало того, если он выпрыгнул, это его выбор. А здесь она соучастница. Она 100%, священники говорят, будет на суде отвечать за то, что она соучаствовала. Она убивала сына наркотиками. Поэтому, с одной стороны, во-первых, она понимала, что давай наркотиками, это просто по-другому его убивать. А во-вторых, еще и быть соучастницей. При этом здесь еще и такая ложная подача, что здесь всегда, в чем заключается смысл шантажа такого рода? В переключении ответственности. Ведь взаимосвязи никакой нет между возможной гипотетической гибелью сына и мамой. Мама не дает на наркотики, потому что она не хочет, чтобы он погибал от наркотиков, и чтобы его бессмертная душа вечно горела в аду. А он бросается в окно, потому что он так хочет. Это не взаимосвязанная, здесь ложная связь, здесь подмена понятий. Подмена понятий, перекладывая ответственность за свой поступок. Если он переступит своей ногой туда, то это его ответственность, а он перекладывает это на маму. Третий момент, да, что перекладывание ответственности. Теперь что сделала мама? Потому что все, конечно, будут спрашивать маму. Во-первых, ни в коем случае нельзя говорить в этой ситуации: хочешь бросаться, бросай. И этого делать нельзя. В 999 случаях из 1000 этот шантаж, это играет спектакль. Он не будет. Мы должны понимать, что наркоманы, алкоголики, игроманы – это гедонисты. Это люди, которые любят удовольствие. Они же любят удовольствие, поэтому стали наркоманы. Поэтому, извините, какое удовольствие будет расшмякнутым, так сказать, об асфальт. Как правило, это спектакль, который не приводится в исполнение, является единственным шантажом. Кстати говоря, если бы мама пошла на поводу, а она не пошла на поводу, дальше было бы ситуация нерешаемой. Он видел бы, что это работает, он каждый раз подходил бы к окну, и просто повышались бы ставки. Дай больше, 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 так сказать, вот, пока все, что она, у нее не было бы, она бы не отдала, вот, потому что это работает. Понятно, принцип шантажа. То есть это спектакль, но... Бывает один случай, там, может быть, из 1000, из 10 тысяч, когда человек имеет либо психическое расстройство, либо что. Такие ситуации бывают. Поэтому провоцировать своей фразой «ну и хочешь бросайся» нельзя. Даже если это будет спектакль, в аффекте он может броситься, потом будет жалеть, ну, так сказать, будет поздно. Она сделала как? Она сказала: «Сынок, я тебя очень люблю, я не могу дать тебе наркотики, потому что это тебя убьет. Если ты совершишь с тобой самое страшное, то я этого не хочу. Но я с этим поделать ничего не могу». То есть она вернула ему ответственность. Она ему сказала, это твой выбор. Но не надо говорить вот там грубо как-то. Это тоже важно выбирать, что, мол, твой выбор, что хочешь, что я делал. Нет. А важно с любовью постараться, вот где она, любовь, да, это твой выбор. Я этого не хочу, но я ничего с этим поделать не могу. Единственное, что я могу, сейчас вот наберу скорую, чтобы тебе помогли там, ну, если что-то, так сказать, будет шансы. И начал набирать телефон, а тогда были еще дисковые телефоны. Фон, он услышал это, понял, что спектакль не прошел, спокойненько вышел. То есть она выиграла в этой ситуации. Она выиграла жизнь, она выиграла любовь. Вот что такое настоящая любовь. В контексте нашей зависимости, в том, в чем, ну, скромно скажу, я понимаю, занимаюсь этим уже 15 лет в качестве руководителя семейного клуба трезвости. Поэтому в контексте наших вот зависимостей я могу поделиться, что такое любовь. А нет, так, ну, вот, говорю, книжку почитайте. Приходите в наши общины трезвости, там все очень... интересно, там все делается с любовью и эффективно. Запишите мой телефон, только ради бога прошу за консультациями не звонить, нет никакой возможности, честно скажу. Если только вот позвонить, прийти на общину трезвости, либо там на сайте вот наберете семейные клубы трезвости, вот, либо если ко мне именно хотите в общину трезвости, то 916-627-7009, Дмитрий. 916-627-7009, Дмитрий.
Благодарю вас за то, что вы пришли к нам на передачу. Надеюсь, мы продолжим с вами беседы в эфире нашей радиостанции. Благодарю вас и за вашу деятельность и желаю вам всяческих успехов в спасении этих несчастных людей и в помощи их не менее несчастным родственникам. Я напоминаю, что в студии радиостанции был ведущий семейного клуба трезвости Дмитрий Петрович Девяткин. У микрофона Илья Сергеев.
Спасибо, до свидания, но спасает, понятно, Господь. Мы лишь, так сказать, так чуть-чуть помогаем немножко.